Какую бесконечную грусть испытываешь при виде человека, совершенно одинокого на свете. На днях я видел такую бедную девушку. Она шла на конфирмацию одна-одинешенька. Есть болтливое резонерство, которое по своей нескончаемости и в смысле значения для истории сходно со списком необозримых египетских родословных. Старость, как известно, осуществляет мечты юности. Пример — Свифт. В молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем. Примечание: Свифт, источник этого афоризма, сочинение Флегеля «История комической литературы», 1788 год. Можно просто испугаться того, с каким мрачным глубокомыслием открывали в старину англичане двусмысленность в основе смеха. Вот что говорит, например, доктор Хартли. «Смех при появлении у детей есть начинающийся плач, вызванный болью или сразу подавленный и повторяющийся через короткие промежутки выражение чувства боли. Что, если все на свете было бы лишь одним недоразумением, если бы смех был в сущности плачем?» Примечание: вот что говорит, например, доктор Хартли. Цитата следующая далее в оригинале по-немецки, также заимствована из истории Флегеля. Хартли Дэвид, 1705-1707, английский врач и философ. Корнелий Непот рассказывает, как один начальник большого кавалерийского отряда, запертый неприятелем в крепости, приказывал ежедневно бить лошадей кнутом, чтобы они не захворали от продолжительной стоянки и бездействия. Примечание: Корнелий Непот рассказывает. «Я тоже теперь живу как осажденный, и чтобы не пострадать от продолжительного бездействия, плачу, плачу, пока не устану. Сдается мне, я представляю собой нечто вроде шахматной фигуры, о которой противник говорит «заперта». Аладдин производит на нас такое освежающее впечатление, именно потому что мы видим в этой пьесе детски гениальную смелость самых причудливых желаний. А многие ли в наше время дерзают действительно пожелать, потребовать что-либо, обращаясь к природе? Или как благовоспитанное дитя с просьбой «пожалуйста» или с бешенством отчаяния? В наше время много толкует о том, что человек создан по образу и подобию Божию. Но много ли найдется людей, которые, сознавая это, принимают по отношению к жизни тон повелителя? Не похожи ли мы все на Нуреддина, низко кланяющегося духу, опасаясь потребовать слишком много или слишком мало? Не низводим ли мы каждое великое требование наше к болезненному созерцанию собственного «я»? Вместо того, чтобы предъявлять требования жизни, мы предъявляем их себе. К этому нас, впрочем, готовят и дрессируют. Громадная неувидаемая мощь древней народной поэзии в том и состоит, что в ней есть сила желаний. Желания же нашего времени только греховные и пошлые. У нас все сводится к желанию поживиться за счет ближнего. Народная поэзия превосходно сознает, что у ближнего нет того, чего она жаждет, и поэтому Если иной раз и предъявляет какое-нибудь грешное желание, то оно до того величественно, до того вопиет к небу, что заставляет содрогнуться. Эта поэзия не торгуется в своих требованиях с холодными соображениями трезвого рассудка. До сих пор, например, Дон Жуан проходит перед нами на сцене со своими 1003 любовницами, и никто не осмелится улыбнуться уже из одного уважения к преданию. А вздумай поэт создать что-либо подобное в наше время, его, наверное, осмеют.